Они все здесь шли, говорит Щёкн со страшной интонацией. Я поднимаюсь и иду дальше, ступая по мягкому и скользкому. Я пытаюсь укротить свое воображение, но теперь у меня это не получается. Все они шли здесь, вот этой же дорогой, побросав свои ненужные больше легковушки и фургоны. Сотни тысяч и миллионы вливались с проспекта на эту площадь, обтекая броневик с грозно и бессильно уставленными пулеметами. Шли, роняя то немногое, что пытались унести с собой, спотыкались и роняли, может быть, даже падали сами, и тогда уже не могли подняться. И все, что падало, втаптывалось, втаптывалось и втаптывалось миллионами ног. И почему-то казалось, что все это происходило ночью. Человеческая каша была озарена мертвенно-неверным светом, и стояла тишина, как во сне. «Яма», — говорит Щёкн. Я включаю прожектор. Никакой ямы нет. Насколько хватает луч, ровная гладкая площадь светится бесчисленными тусклыми огоньками люминесцирующей плесени, а в двух шагах впереди влажно чернеет большой 20 на 40 прямоугольник гладкого голого асфальта. Он словно аккуратно вырезан в этом проплесневелом мерцающем ковре. «Ступеньки», — говорит Щёкн, как бы с отчаянием, — «дырчатые, глубоко, не вижу». У меня мурашки ползут по коже. Я никогда еще не слыхал, чтобы Щёкн говорил таким странным голосом. Не глядя, я опускаю руки, и пальцы мои ложатся на большую лобастую голову, и я ощущаю нервное подрагивание треугольного уха. Бесстрашный Щёкн испуган. Бесстрашный Щёкн прижимается к моей ноге совершенно так же, как его предки прижимались к ногам своих хозяев, учуяв за порогом незнакомое и опасное. «Дна нет», — говорит он с отчаянием. «Я не умею понять. Всегда бывает дно. Они все ушли туда, а дна нет, и никто не вернулся. Мы должны туда идти». Я опускаюсь на корточки и обнимаю его за шею. «Я не вижу здесь ямы», — говорю я на языке голованов. «Я вижу только ровный прямоугольник асфальта». Щёкн тяжело дышит. Все мускулы его напряжены, и он все теснее прижимается ко мне. «Ты не можешь видеть», — говорит он. «Ты не умеешь. Четыре лестницы с дырчатыми ступенями. Стерты, блестят. Все глубже и глубже. И никуда. Я не хочу туда. Не приказываю». «Дружище», — говорю я, — «что это с тобой? Как я могу тебе приказывать?» «Не проси», — говорит он, — «не зови, не приглашай». «Мы сейчас уйдем отсюда», — говорю я, — «да, и быстро». Я диктую донесение. Вандерхузе уже переключил мой канал на штаб, и когда я заканчиваю, вся экспедиция уже в курсе. Начинается галдеж, выдвигаются гипотезы, предлагаются меры, шумно. Щёкн понемножку приходит в себя, косит желтым глазом и то и дело облизывается. Наконец вмешивается сам Комов. Галдеж прекращается. Нам приказано продолжать движение, и мы охотно подчиняемся. Мы огибаем страшный прямоугольник, пересекаем площадь, минуем второй броневик, запирающий проспект с противоположной стороны, и снова оказываемся между двумя колоннами брошенных автомашин. Щёкн снова бодро бежит впереди, он снова энергичен, сварлив и заносчив. Я усмехаюсь про себя и думаю, что на его месте я сейчас, несомненно, мучился бы от неловкости за тот панический приступ почти детского страха, с которым мне удалось совладать там на площади. А вот Щёкн ничем таким не мучается. Да, он испытал страх и не сумел скрыть этого, и не видит здесь ничего стыдного и неловкого. Теперь он рассуждает вслух. Они все ушли под землю. Если бы там было дно, я бы уверил тебя, что все они живут сейчас под землей, очень глубоко, не слышно. Но там нет дна. Я не понимаю, где они там могут жить. Я не понимаю, почему там нет дна и как это может быть. Попытайся объяснить, говорю я ему. Это очень важно. Но Щёкн не может объяснить. «Очень страшно», — твердит он. «Планеты круглые», — пытается объяснить он. И эта планета тоже круглая. Я сам видел, но на той площади она вовсе не круглая. Она там как тарелка. И в тарелке дырка. И дырка эта ведет из одной пустоты, где находимся мы, прямо в другую пустоту, где нас нет. А почему я не видел этой дырки? Потому что она заклеена. Ты не умеешь. Заклеивали от таких, как ты, а не от таких, как я. Потом он вдруг сообщает, что снова появилась опасность. Небольшая опасность, обыкновенная. Очень давно не было совсем, а теперь опять появилась. Через минуту от фасада дома справа отваливается и рушится балкон третьего этажа. Я быстро спрашиваю Щёкна, не уменьшилась ли опасность. Он, не задумываясь, отвечает, что да, уменьшилась, но не намного. Я хочу его спросить, с какой стороны угрожает нам теперь эта опасность. Но тут в спину мне ударяет плотный воздух, в ушах свистит, шерсть на Щёкне поднимается дыбом. По проспекту проносится словно маленький ураган. Он горячий, и от него пахнет железом. Еще несколько балконов и карнизов с шумом рушатся по обеим сторонам улицы. С длинного приземистого дома срывает крышу, и она, старая, дырявая, рыхлая, медленно крутясь и разваливаясь на куски, проплывает над мостовой и исчезает в туче гнойно-желтой пыли. «Что там у вас происходит?» — вопит Вандерхузе. «Сквозняк какой-то», — отзываюсь я сквозь зубы. Новый удар ветра заставляет меня пробежаться вперед помимо воли. Это как-то унизительно. «А Балкин? Щёкн!» — гремит Комов. «Держитесь середины, подальше от стен. Я продуваю площадь. У вас возможны обвалы». И в третий раз короткий горячий ураган проносится вдоль проспекта как раз в тот момент, когда Щёкн пытается развернуться носом к ветру. Его сбивает с ног и юзом волочит по мостовой в унизительной компании с какой-то зазевавшейся крысой. «Все?» — раздраженно спрашивает он, когда ураган стихает. Он даже не пытается подняться на ноги. «Все», — говорит Комов, — «можете продолжать движение». «Огромное вам спасибо», — говорит Щёкн, ядовитый, как самая ядовитая змея. В эфире кто-то хихикает, не сдержавшись. Кажется, Вандерхузе. «Приношу свои извинения», — говорит Комов. «Мне нужно было разогнать туман». В ответ Щёкн изрыгает самое длинное и замысловатое проклятие на языке голованов, поднимается, бешено встряхивается и вдруг замирает в неудобной позе. «Лев», — говорит он, — «опасности больше нет. Совсем. Сдуло». «И на том спасибо», — говорю я. Информация от Испады. Чрезвычайно эмоциональное описание главного Гаттауха. Я вижу его перед собой как живого. Невообразимо грязный, вонючий, покрытый лишаями старикашка лет 200 на вид, утверждает, будто ему 21 год. Все время хрипит, кашляет, отхаркивается и сморкается. На коленях постоянно держит магазинную винтовку и время от времени палит в божий свет поверх головы Эспады. На вопросы отвечать не желает, а все время норовит задавать вопросы сам, причем ответы выслушивает нарочито невнимательно, и каждый второй ответ во всеуслышание объявляет ложью. Проспект вливается в очередную площадь. Собственно, это не совсем площадь, просто справа располагается полукруглый сквер, за которым желтеет длинное здание с вогнутым фасадом, уставленным фальшивыми колоннами. Фасад желтый, и кусты в сквере какие-то вяло-желтые, словно в канун осени. И поэтому я не сразу замечаю посредине сквера еще один стакан. На этот раз он целехонек и блестит, как новенький, будто его только сегодня утром установили здесь, среди желтых кустов. Цилиндр высотой метров 2 и метр в диаметре, из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Он стоит совершенно вертикально, и овальная дверца его плотно закрыта. На борту у Вандерхузе вспышка энтузиазма. А Щёкн лишний раз демонстрирует свое безразличие и даже презрение ко всем этим предметам, неинтересным его народу. Он немедленно принимается чесаться, повернувшись к стакану задом.